Юлия Кренина, Израиль, Иерусалим, тема «Выбор влияния или цель прошлого». Известный очевидный фактор в истории искусства и личной истории становления многих вопросов искусства, от эпигонов до величайших новаторов, долгое время считался хорошо изученным и даже не заслуживающим особого внимания. Тем не менее, в середине 70-х годов прошлого века возникла теория, которая придала новый импульс дискуссии. Американский литературоведы критик литературы Харальд Блум выступил с концепцией «страха влияния», по-английски «anxiety of influence», что можно перевести как «беспокойство», «тревога», «опасение» и даже «страшное желание чего-то». В русском переводе книга вышла в 98-м году в Екатеринбурге под заголовком «Страх влияния. Карта перечитывания». Сама книга Блюма в оригинале опубликована в 1973 году. По мнению Блюма, поэтом становится, познавая поэзию предшественников. Однако очень скоро молодой поэт начинает опасаться, что он опоздал, что, может быть, все уже сказано. И тут мы можем вспомнить знаменитое стихотворение: «И говори, душа твоя богата, от того, что было сказано когда-то». Но, может быть, поэзия сама одна великолепная цитата. Если мы поставим вопросительный знак, то мы входим, так сказать, в круг людей в Блюма. Итак, молодой поэт стремится высказать что-то впервые, но не может полностью вытеснить голоса предшественников, поскольку сам процесс создания стихотворения возвращает его к решающей первой встрече с поэзией, которая сделала поэтом его самого. А Блюму, и я цитирую здесь, нам важно перестать думать о любом поэте как о автономном эго. Как бы ни были сильнейшие из поэтов солипсичны. Каждый поэт неизбежно включен в диалектические отношения с другим поэтом или со многими поэтами. Здесь может идти о переносе, повторении, ошибке, коммуникации. Конец цитаты. Блюм выдвигает идею влияния как антитезы, считая влияние отношением непродолжения между прошлым и настоящим. Влияние становится чем-то, чему поэты активно противостоят, а поэзия – психологической битвой, выражением эдипового комплекса, борьбы против поэтических сортов, которые стихотворение стремится как бы подавить и исключить другие стихотворения. И снова цитирую Блюма: «То, что поэзия строит здесь, может быть здоровой защитой против реальных опасностей внешней и внутренней жизни». Влияние идей Фрейда, типичной для американской культуры, в целом прослеживается в концепции Блюма весьма отчетливо. Психологическое взаимодействие отца и сына, заслуженного автора предшественника и молодого начинающего автора в поисках своего почерка, явно сходно между собой. В европейском и американском музыкознании влияние идей Блюма привело к появлению немалого числа исследований, трактующих страх влияния на материале 19-20 веков. Как типичный образец подобных исследований можно выделить книгу Марка Эвана Понца «После Бетховена. Императивы оригинальных симфоний». Влияние Бетховена на композиторов последовательно вынуждало их, по мысли автора, искать свою индивидуальность, противопоставляя себе Бетховену, художественным спорителям. Споре, который проходит в тревоге и постоянном беспокойстве о своей значимости и желанном отличии от гения прошлого. Теория Блума акцентирует в первую очередь трудности молодого поколения, борющегося за свое самобытие. Достаточно болезненный процесс обретения собственного голоса оставляет память о страдании и даже боли, неизбежно при столкновении и разрыве с духовными учителями, которая традиция подавляет свою традицию. Однако логика блумовского подхода часто бывает и неубедительной. Поскольку и связь, и отсутствие связи с предшественниками несут в себе, согласно Блуму, один и тот же смысл – желание поворот влияния прошлого. Как нам очевидно, корни этой позиции очевидно критические, поскольку молчание не менее значимо, чем упоминание, согласно Блуму. На мой взгляд, идеи Блума доказали свою плодотворность, направив внимание исследователей, в том числе музыковедов, на процесс передачи традиции, на многозначность и метаморфоз происходящих в этом процессе. В то же время, значимость позитивных компонентов традиции как животворящей силы оказалась сильнее более изъявления молодого автора, будь то поэт, художник или композитор. Вполне очевидно, что влияние выбирается, а не только пассивно воспринимается. Из многого и разного, что проходит мимо каждого творца искусства, далеко не все принимает свой творческий арсенал. И этот выбор не может быть продиктован одним обеспечением, а обстоятельством. По справедливому утверждению, литература выдохнена, зафиксировалась необходимым способом настоящего художника относится также и проникновенная стирательность. Умение из разнообразного опыта взять от своего вооружения то, что отвечает именно его творческим исканием, что может органически слиться с его собственной натурой. Как же этот выбор происходит? Не все здесь поддается анализу, не только стороннему наблюдателю, но и самоотчету творца. Здесь я хочу призвать на помощь теорию доминанта, которую выдвинул выдающийся ученый Алексей Ухтомский. Доминантой он назвал разгорающий центр в мозгу человека, определяющий всю деятельность индивидуума. В контексте искусства эти идеи могут продвинуть нас со следами творческой эволюции композиторов и композиторов. Ухтомский был убежден. Мы можем воспринимать лишь то и тех, чего и кому приготовлены наши доминанты, то есть наше поведение. Бесценные вещи и бесценные факты реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если мы подготовлены к уши, чтобы слышать. Не подготовлены наши глаза, чтобы видеть. То есть наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны. Один пример. Ухтомский написал свой первый аллегорический опыт «Венецианские игры» после того, как он вышел по радио фортепианный концерт «Кейдж». Однако, если бы примерно в это же время его не занимала идея более свободного соотношения голосов, идут многоголосные ткани, скорее всего, Кейдж остался бы для Ростославского лишь интересным мимолетным впечатлением. При сочетании двух этих обстоятельств, прослушивания концерта и собственных поисков, в такие моменты началось движение к ограниченной клавиатуре. Итак, выбор влияния или избирательность в отборе влияния определяется доминантой психической деятельности. Однако можно ли выявить эту доминанту у композитора, наблюдая за их процессом? Существует ли путь для анализа принципа потока, который производит композитор? Выбор, во многом определяющий стиль художественного устремления, можно понять благодаря широко известному тексту Роши. Психологи, пользующиеся этим тестом, предлагают человеку либо рисунок, допускающий разные интерпретации, либо просто набор пятен разной формы, и предлагают сформулировать, что искусствует видеть на этой картине. Эти небольшие рассказы, с которыми помогают достаточно точно оценить состояние, психологическое состояние и установки человека. Воспользуемся некой аналогией теста Роша и попробуем определить причины влияния одного из величайших композиторов в западной культуре Иоганна Себастьяна Баха. Бах остается очень случайно влиятельной фигурой вот уже свыше 250 лет. После его смерти не только восхищались, но и его учились Моцарт и Бетховен, Мендельсон и Шумен, Брамс и Вагнер. Если обратиться к менее отдаленным временам, необходимо упомянуть целый ряд имен. Брегер, Малер, Стравинский, Хитин, Шостакович, Щедрин, Хагель и Пендерецкий – это отнюдь не полный список. Итак, Бах оставался объектом внимания в течение очень долгого срока. Это позволяет рассмотреть приоритеты многих композиторов сквозь призму баховского влияния и увидеть те их стремления, которые отразил их выбор Баха в качестве мэтра инструмента. Такой подход предлагается как особого рода тест Роша, поскольку образ Баха у разных композиторов совпадает не до конца, а иногда образы Баха у разных авторов расходятся весьма существенно. Итак, несколько примеров и возможных причин обращения к Баху. Первая причина. Имя Баха и его непререкаемый авторитет в музыкальном мире становятся надежным оправданием собственного пути. Так, например, скажу, с каким дозитом я классический период. И Шондерс в период до середины организации опирались на авторитет Баха, когда выдвигали аргументы в защиту своих экспериментов. Так Стравинский, работая над концертом «The Barton Box», говорит: «Я систематически изучала и играл Баха. Особенно меня привлекали бунтбургские концерты, в частности, третий, который я дирижировал. Первая тема моего концерта очень напоминает баховскую в этом сочинении, как и инструментовка. Три скрипки и три альта. Часто в дивизии Атрехо, тяжели не в аккордовом расположении, как у Баха. Однако не думаю, что Баха рассердили бы эти мои заимствования музыкальных предметных материалов, так как он сам иногда любит проделывать нечто подобное». Схожим духе высказался о своем рэгтайме Хиндене. Напомню, что в рэгтайме Хиндене это фигурирует тему фуги до минора с первого тома, хорошо тут перезвук проверил. Граническим, конечно, ключом. Итак, Хиндене. «Вы думаете, что Бах перевернулся бы в гробу? Он даже и не подумал бы о таком. Если бы Бах был жив сегодня, он мог бы, пожалуй, завести шиммер, или, по крайней мере, вести его в неприличный музыку». Шондер уже имел обыкновение говорить естественно шутку: «Бах – это первый композитор 12-тоновой музыки». В более академический момент в своей книге 1911 года «Учение о гармонии» Шондер приводит пример из мотета Баха, где вертикальное сочетание бывает до рефлексных тонов. Подобные примеры Шондер считает подтверждением своего тезиса о том, что гармония означает всего лишь совместное звучание тонов. Вторая причина – обращение Баха. Бах как идеал совершенства. Бах как высочайший образец. Напомню два факта. Малер, когда писал в свой пятый симфоний, а работал, как обычно, в хижине в лесу, брал с собой туда, в свою, так сказать, рабочую комнату, только партитуру Баха. Второй факт. Лигите, работая над Реквием, избрал первый мотив Баха в форме, как прообраз для Кири, несмотря на всю разницу эмоционального наполнения, он видел в этом идеал совместного звучания. Позже отношение к Баху как к совершенству, которому нет равных, высказал Шлиффель, беседа с Ивашкиным. Фрагмент беседы. Шлиффель: «А пробуй разговаривать громко в то время, когда звучит музыка Баха. Ты не сможешь. Это трудно сделать. Надо совершить над собой определенные усилия, чтобы громко говорить, когда звучат практики мастерства. Помню, когда я преподавал на Московской консерватории, у меня формально среди учеников числа стандарта были. Однажды во время нашего урока включили какую-то запись, которую мы заказали для прослушивания. И мы еще не осознав, что это стоит, тихо разговаривает, потому что услышали Баха. Ивашка: а если бы это была другая музыка?» Нет, думаю, что нет. Что так именно от баховской музыки идет, что тоже есть физическое воздействие, хотя и не подавляет громкость людей. Правда, можно сказать, что все это духовное воздействие. Но здесь граница между духовным и физическим воздействием перестает ощущаться, и, вернее, духовное и продолжение физического, а не нечто совершенное. Еще одна возможность. Бах нередко выступал как духовная опора в бурные времена, когда найти свой путь и вести корабль определенным курсом составляло особую трудность. В этом смысле довольно показательное отношение к Баху Регера, который в 1907 году сказал: «Бах – начало и конец музыки». И этим, я думаю, можно ограничиться. Напомним, что Шостакович пишет 24 прелюдии и фуги в один из труднейших для себя периодов после постановления 1948 года, обвинившего его в формализме. Побывав в 50-м году на баховских торжествах в Лейпциге, Шостакович берется за цикл 24 прелюдии и фуги, прообразом которого послужен и период для кавалерии Баха. Можно предположить, что источником внутренней силы был именно пример Баха, который продолжал со всем смирением служить искусству даже в самые сложные периоды своей жизни и работы. И, так сказать, четвертое это отношение к Баху как, можно сказать, культовой личности, еще более, так сказать, доведенное до некой, возможно, до некого возможного, думаю, границы, отношение к Баху как фигуре почти святой. В 1985 году мы увидели каких лишь праздников святому Баху в честь юбилея и в этом контексте говорили. Быть может, не все музыканты верят в Бога, но в Баха верят все. Пересказывая историю жизни композитора, используя множество исторических документов, Хаги не отказывается от присущей ему иронии, например, слышим даже голос самого Баха, читающего некролог себе самому. Однако в то же время Баха правильно становится подобным самому Христу, почитаемым, непонятым и исследованным. Композитор, по его определению, совершил здесь своего рода канонизацию единственной фигуры, которая, как он говорит, я цитирую, объединяет моих собратьев музыкантов, не вызывая никаких разногласий. Имея в виду сказанное, можно сформулировать нечто общее, допустим, четырьмя причинами. И общим является здесь поиск собеседника. Воображаемым собеседником становится Бах. И мы возвращаемся здесь к идее Ухтомского о заслуженном собеседнике на этот раз. Ухтомский говорит, собеседник же, то есть лицо другого человека, открывается таким, каким я его служил, всем своим прошлым и тем, что я есть сейчас. Общение с Бахом для музыканта западной традиции немыслимо без этого благодарения, лишиться на воображаемую беседу с Бахом, значит ощущать расплодки, становиться как бы младшим от простым великой семьи. Для такого диалога нужна смелость, ему нужно лишиться, однако общение с Бахом – это средство войти в круг света и как результат повысить самооценку. И в этом смысле решившийся на диалог с Бахом, воображаемый, свернувший, бывает вознагражден. Возможно, что речь идет о некой восполнении достаточности, как пример балансированности при некоторых болезненных состояниях души, и необходимо в этом случае поиски позитива для сохранения иерархии устойчивого и неустойчивого, и того музыкального степенного возможности. Важно, что Бах необходим именно как собеседник, и внутренний принцип, переживаемый в 20 веке многими композиторами, возможно, это причина, как мы делаем. Тут я хочу напомнить известные слова Германа Гесса, что отчаяние посылает нам не для того, чтобы любить нас, а для того, чтобы даровать нам новую жизнь. Спасибо за
сказать. У меня такой вопрос очень, может, смешной. Скажите, пожалуйста, чем принципиально отличается тесты Роршаха от известного, наверное, многим из нас гадания на кофейной гуще? Потому что вот талантливые люди открывали, мы знаем, в этих кустах, что это необыкновенные методы.
Я думаю, что разница прежде всего в цели, чего это делать, в психологии существуют определенные, ну, для нас, так сказать, не специалистов, может быть, не всегда очевидные принципы интерпретации. Задача здесь, как правило, определить душевное состояние того, кто этот тест проходит, потому что то, что вы видите, как правило, отражает вашу душевную структуру. Я просто с этим сталкивалась и знаю, что есть, скажем, типичные ответы по поводу конкретного рисунка. Часто это не просто ясно, а это сейчас стоит рисунок тоже, одна из классификаций. И депрессивное состояние, например, или определенный тип личности, который в психологии структурирован очень основательно, проявляется в том, какой рассказ вы сочиняете. понимаете? То есть один и тот же рисунок, если мы зайдем даже сейчас в этом зале, каждый раз даже свое. И это служит неким таким формой диагноза наших душевных каких-то переживаний. Вот это задача.
Так, еще вопрос. Да, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о влиянии дома, что у меня вообще именно, а вот я болею даже не подбираю. И я что-то
что-то на эту тему посмотрю, потому что мне это не случалось. Теория Блюма породила очень другой стороны. Очень большую литературу, которая на основе его классификации делает
литературу.
Это не в Европе. Конечно, это
понимать, если я правильно вас поняла. Вы говорите о том, что вот этот страх влияния, он одновременно сочетается с некой доминантной установкой, которая существует у художника. Правильно вас поняла?
Это немножко как бы лежит в разном поле. Страх влияния – это, так сказать, теория Блюма по отношению к взаимоотношениям
поколений.
Доминанта – это мне показалось уместно это применить для того, чтобы пояснить свою точку зрения, что когда влияние происходит, не следует, мне кажется, думать, что все, что окружает художника, на него влияет. Мне кажется, моя гипотеза, что возможности конкретного деятеля искусства что-то отодвигают, что-то приближает. Я не говорю, что все будет осознанно, но, несомненно, выборы эти есть. Это лежит в разных полях.
В таком случае, раз вы тоже обращались к примерам из литературы, у меня такой вопрос. А как бы вы с этой точки зрения объяснили характерное для, скажем, раннего Пушкина стремление создавать множество произведений, которые он так и называл, подражание Кассиану, подражание малороссийскому, подражание грузинскому, ну и так далее. Это хорошо известные вещи. Вот как это может соотнестись с той идеей, которую вы... Спасибо.
Я думаю, что это был определенный жанр, и что называя каноны жанра именно в ранний период, мне думается, я не специалист по Пушкину, поэтому я могу только предполагать, что это была дорога освоить существующие стили. Но, по принципу, как мне кажется, тест Роша, то мы слышим там все равно голос. Это естественно. Вот так мне кажется.
Спасибо. Ну, кажется, что еще? Благодарю.